Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами сегодняшнюю передачу «Диалоги о вечном». Итак, действительно, тема, которую я подниму, она будет и, конечно, вечной, но и достаточно актуальной для многих из нас. Прежде всего, тема свободы выбора, свободы ли мы выбирать пути своей жизни, свое будущее. И для того, чтобы эту тему рассмотреть в призме, так сказать, ее максимальной заостренности, я бы даже сказал, и, может быть, даже, возможно, патологии, я задам вопрос, который, возможно, касается некоторых из наших радиослушателей либо лично, либо их родных, близких, детей, не дай бог. Скажем, зависимости, алкоголизм, наркомания. Является ли, скажем, алкоголизм или наркомания болезнью или дурной привычкой? Вопрос, который, наверное, не так однозначен, как кажется. Я думаю, что если бы я включил, например, телефонные линии сейчас, и, например, звонили бы мне врачи-психологи, то они сказали бы, конечно, алкоголизм — это болезнь, она лечится. Лечится в больницах, лечится определенным образом. Люди излечиваются из нее, то же самое с наркоманией. При этом излечиваются иногда, к великому сожалению, погибают. И мы, в общем, как американская, скажем, медицинская ассоциация, принимаем эту позицию, что алкоголизм, наркомания — это болезнь. Например, если вы захотите узнать, есть ли другое мнение, например, поищите в поисковиках, например, в Гугле, и возьмете такие слова, как, скажем, addiction is not a disease, то есть зависимость — это не болезнь, то вы найдете статьи на эту тему, в частности, в самых таких авторитетных журналах, Wall Street Journal или в других журналах, научных журналах, где авторы будут утверждать совершенно обратное и говорить, что если, например, человек заболел, не дай бог, каким-то страшным заболеванием, то его нельзя уговорить, ему нельзя объяснить, ему нельзя предложить, что вот если ему, скажем, если он что-то будет делать, то его, понимаете, посадят в тюрьму, так он тут же выздоровеет. Или ему скажут, если не пойдешь лечиться, то мы там лишим тебя там места проживания, и тебе будет неудобно и неприятно, мы тебе денег не будем давать. Или наоборот, если мы тебя наградим, если ты пойдешь лечиться, и человек соглашается и перестает употреблять наркотики. То есть какой-то уровень свободы выбора все-таки у наркомана и алкоголика есть. И потому, может быть, это все-таки его выбор. Должен сказать, что, несмотря на то, что кажется, что эти два взгляда, это взгляды конфликтные, то есть, скажем, организация анонимных алкоголиков и, в принципе, американская медицинская ассоциация, считающая это заболевание болезнью, и отдельные врачи сегодня, может быть, ученые, которые считает, что это связано со свободой выбора человека, который выбирает, так сказать, линию наименьшего сопротивления, немедленное удовольствие, не думая о последствиях для себя. Если эти последствия были бы достаточно болезненными, то он, возможно, бы не выбрал этого пагубного для себя поведения. То, несмотря на то, что есть, казалось бы, такого рода огромная разница, если задуматься, то, может быть, разница не так велика. Посмотрите. У анонимных алкоголиков есть представление о том, я имею в виду сейчас организацию анонимных алкоголиков, что первый шаг из 12, который они должны сделать, это человек должен прийти и признаться: я бессилен, я ничего не могу. Ну, казалось бы, это противоречит идее, я могу выбрать здоровье и могу выбрать здоровый образ жизни, который предлагают противники этого подхода. И, собственно, потому они как раз считают, что, объявив алкоголизм, наркоманию, болезнью, по сути, это способствует тому, что люди опускают руки, и вместо того, чтобы предпринимать какие-то свои усилия, они просто продолжают опускаться на дно. Так считают критики этой идеи. Но с другой стороны, при всем при том, что человек признает, я бессилен, весь смысл признания того, что я бессилен, это признать, что все-таки есть силы выше, чем я. Кто-то называет эти силы небесами, или кто-то называет эти силы Богом. В анонимных алкоголиках называют это, так сказать, the power greater than us, то есть некая сила выше, чем мы. И каждый волен понимать эту силу так, как он хочет. И когда он признает, что все-таки сила большая, чем он в мире, существует, то тогда третий шаг — это обратиться к этой силе и попросить ее помочь. Так вот, несмотря на то, что, казалось бы, первая категория, вот мы говорим о анонимных алкоголиках, утверждает, что свободы выбора нет, но все-таки есть свобода выбора, признавая свою собственную бессилие, свою беспомощность, обратиться и сказать: «Я хочу быть здоровым, помоги мне». А это уже определение на самом деле того, что я хочу. Я не могу освободиться сам от этого недуга, но я выбираю для себя путь обратиться к небесам, обратиться к этой некой силе надо мной и прошу помочь мне. В каком-то смысле это уже есть глубинный выбор. И те, скажем, алкоголики или наркоманы, которые не обращаются за лечением, да, или эту систему 12-step, 12 шагов, или какие-то другие системы, это потому что именно этого внутреннего выбора они еще не сделали. То есть, по сути, хотим мы или нет, и первая, и вторая система при всем их кажущемся противоречии соглашаются, что на каком-то этапе, на каком-то уровне все-таки выбор должен быть сделан. Я понимаю, что я, может быть, обобщаю сейчас и поднимаю достаточно сложную, неразрешимую проблему, но я хочу перевести ее в тему духовную. И первый шаг, который я сделаю, это, скажем, противники системы того, что это болезнь, считают, что по сути, это очень духовный вопрос. Даже если людей снимают с наркоты или с алкоголя, они возвращаются к нему все равно, потому что у них нет будущего. Потому что они не видят себя в этом будущем, потому что у них нет цели. Они не построили своей жизни и перспектив своей жизни таковыми, ради которых им стоит жить и отказаться от этого мгновения удовольствия, которое им кажется, за которое потом они расплачиваются в будущем. И в каком-то смысле человек — это не только физическое существо, и у него не только есть чувства, так сказать, да, управляемые рефлексами, инстинктами, но это и существо духовное. И духовная обязанность человека является поиск смысла его жизни. В частности, Виктор Фрэнкель, известный психолог и один из последователей и, собственно говоря, даже как бы противников Зигмунда Фрейда в его учении психологическом, считал и, собственно, писал книгу «Man's Search for Meaning» «Поиск человеческого», да, или «Поиск смысла». И книга была написана в Освенциме, особая книга, особой важности, что даже вот в любой ситуации человек продолжает искать поиска смысла жизни, и это то, что дает ему силы преодолеть непреодолимое, казалось бы. Любопытно, что в 12 Steps, то есть в системе анонимных алкоголиков, там, по сути, есть то же самое. На каком-то этапе в 12-м, как сказать, уровне, да, люди должны дойти до понимания того, что они должны посвятить свою жизнь помощи другим. И не посвятив свою жизнь спасению других людей, которые оказались в подобной болезненной ситуации, не помогая им, ты не спасешь и сам себя, потому что лишь кто-то спасает других, он в конце концов удостоится спасения сам. Это чрезвычайно духовная идея. По сути, на всех уровнях спасения алкоголиков и наркоманов задействуется идея, которую называют, кто-то может назвать ее религией, кто-то может назвать ее спиричуалити, духовностью, но некое развитие духовности необходимо для того, чтобы человека поднять, дать ему будущее, дать ему силы окрылить его. Я думаю, что в этом тоже есть консенсус. Так вот, любопытно, что в Торе мы находим, с одной стороны, подтверждение идеи того, что есть проблема, когда, казалось бы, у человека свобода выбора теряется. Скажем, в нашей недельной главе идет рассказ, рассказывается, собственно, о ребенке, который стал обжорой, который пьет вино и который начинает воровать для того, чтобы находить еду, то есть покупать еду, находить себе вино. И если ему где-то в районе 12-13 лет, то тогда даже родители могут привести его в суд, но только мама и папа должны привести его вместе за руки и сказать: этот ребенок неуправляем, это наш сын, и он обжора, и пьяница, и вор. И мы боимся, что он вырастет, и он будет убивать людей. И если они свидетельствуют против своего сына, в принципе, теоретически, ему могли бы присудить смертную казнь. Но Талмуд говорит, этот закон никогда не применялся в истории. Не было мамы и папы, которые привели за ручку своего любимого сына и сказали о нем такое. Тогда зачем же этот закон упоминается в Торе? И говорят мудрецы, для того, чтобы ты изучал его и получил награду. Какую награду? Мудрецы объясняют, для того, чтобы ты прежде всего понял, что бывают ситуации, в которых требуется tough love, то есть требуется как бы любовь. По-настоящему любящие родители иногда должны принимать болезненные решения. Например, если родители любят очень своего любимого сына, а он, скажем, использует или продает наркотики, и они его жалеют, они не вызывают полицию, они не помогают ему тем, что не отправляют его лечиться и так далее, они покрывают его. То есть, по сути, они становятся соучастниками его преступления и, по сути, ведут его, ну, не будем называть куда, в общем, вниз, скажем так. Поэтому бывают моменты, когда родители должны проявить твердость и сказать: как бы мы тебя ни любили, но ты живешь здесь только если ты ведешь здоровый образ жизни. Если ты его не ведешь, то вот твои вещи, и, пожалуйста, уходи. А как это больно сделать родителям. Но вот, собственно, именно этому учит нас Тора тысячелетия назад. И именно это зачастую говорят сегодня психологи и врачи. Это все, что могут сделать родители, поставить как бы точку и сказать: больше так не будет. И тогда человек должен столкнуться с выбором. Он оказался вне дома, зачастую вне работы, зачастую вне семьи. Ему неприятно. Ага. И вот выбор. Приятнее тебе принимать или напиваться, или потерять все это и испытывать дискомфорт. Потому что напиваться и одновременно иметь все в жизни невозможно. И таким образом человек стоит перед выбором, и зачастую болезненные какие-то ситуации не помогают человеку принять правильное решение. А люди, которые стремятся как бы не допустить боли или неприятных ощущений своих близких, они таким образом способствует тому, что тебе продолжают шаг за шагом опускаться в своей болезни и, по сути, терять свободу выбора и идти вниз, опять-таки не указывая куда. Вот это, друзья, такого рода просто пример, который указывает нам о том, что бывает ситуация, когда мы видим, что ребенок может потерять свободу выбора, или человек может потерять свободу выбора, и как, в принципе, человека возвращать в эту сторону. Но интересно, что этот закон является законом, который идет третьим по счету в нашей недельной главе. И первый закон рассказывает о том, что, например, если мужчина вышел на войну, увидел там женщину красивую видом, и он взял ее в себе в жены, он хочет ее взять, он возжелал ее, то там Талмуд говорит, что, по сути, речь шла о том, что у него возникла страсть, ему нужно было ее побороть. И Тора ему говорит: подожди. Подожди, борись, так сказать, с этим инстинктом, если можно сказать, его же оружием. Титур говорит: ты можешь, но не сейчас, через месяц, подожди. То же самое, как иногда человек хочет сделать доброе дело, и он говорит: окей, я сделаю его завтра, потом, через месяц. И забывает об этом. То же самое и здесь. Иногда возникает такая сильная страсть, что человек должен сказать себе, как в Торе здесь рассказывается: подожди, через месяц. И, конечно, он этот принцип должен отпустить, что, собственно, в Торе рассказывается. Теперь второй закон – это: а что, если у него дома любимая и нелюбимая жены? Угу. Сложная ситуация. И третье – это у него восставший против него сын, который обжор и пьяница. При этом еще в предыдущем законе обсуждалась тема у нелюбимой жены, нелюбимый сын, и с ним конфликты. Поэтому мудрецы говорят, речь идет не о трех разных законах, а речь идет об одном и том же человеке, который сначала не сумел сдержать свою собственную страсть, в результате которой рождается его ребенок, его сын, который тоже не в состоянии контролировать свои страсти, в частности, еще и потому, что его отец является для него примером для подражания. И потом, когда отец видит в этом своем сыне несдержанном, страстном, самого себя. Он, конечно, гневается на него. Но потом мудрецы говорят, если ты хочешь воспитывать своего сына, то ты можешь воспитывать его лишь тем, что ты воспитываешь сам себя. И ты становишься примером для подражания для него. Поэтому все, что мы говорим сейчас о том, а как помочь кому-то другому, по сути, переворачивается вопрос о том, как мы можем помочь и направлять сами себя. Теперь другой момент, говоря о свободе выбора, связан с тем, что, помните, мы говорили, например, система анонимных алкоголиков связана с тем, что нужно обратиться к небесам, просить их помочь. Интересно, что в Торе рассказывается о фараоне, который не отпускал евреев, и тогда Всевышний говорит Моисею, пойди и скажи ему, отпусти их, да, отпусти евреев. А он упрямился. И Всевышний говорит, ну тогда я отяжелю его сердце, и будет там 12, будет 10 казней. И получается, что как бы Всевышний отяжелял сердце фараона и наказывал за то, что он не отпускал евреев, и при этом посылал Моисея и просил его отпустить. Как же это может быть? Отвечают мудрецы и говорят, на самом деле фараон не хотел отпускать евреев, хотел держать их в рабстве. И Всевышний ведет людей, небеса ведут людей по дороге, по которой они хотят идти. И потому учи отсюда, говорят мудрецы, что если человек хочет идти даже пусть по плохому пути, но это его выбор, то небеса помогают ему идти даже по этому плохому пути, потому что это его выбор. Но если только человек выбирает путь добра и хочет по нему идти, то тем более небеса будут помогать ему идти по этому пути добра. Поэтому все, что должен сделать человек, он должен этот свой выбор добра сделать и помнить, что небеса ему помогут. Мудрецы говорят как раз в этом же смысле, подождите, но ведь Всевышний сказал, а я тяжелю сердце фараона, он не отпустит. Как же так? Мудрецы отвечают, да. Если бы только фараон понимал то, о чем мы только сейчас сказали до того, и он принял бы Моисея как посланника Всевышнего, посланника небес, и понял бы, что когда Всевышний обратился к нему через Моисея с мицвой, с указанием отпустить евреев, как бы ему не было трудно и, казалось бы, даже невозможно. Если бы он только понял, что когда приходит в жизни испытание, то тот, кто посылает ему испытание, дает ему и силы, и он принял бы это как испытание небес, тогда небеса дали бы ему и силы. И он сумел бы отпустить и сделать то, что казалось ему невозможным. Кстати, эта мысль в достаточной степени в соответствии с идеей концепции анонимных алкоголиков о том, что человек должен помнить, что он не один, и некая сила помогает ему преодолевать его препятствия. И помнить, что небеса не дают человеку непреодолимых испытаний. А если и дают, то вместе с испытанием также дают и силы. Вот это несколько слов, друзья, на эту тему. У нас остается время, и я рад буду включить телефонные линии. Напомню, наш телефон в эфире 718-303-90-90, 718-303-90-90. И, как вы помните, мой вопрос как раз в этом заключается. Собственно говоря, есть же у нас свобода выбора по жизни или нет? Есть у нас свобода выбора по жизни или нет? Наш телефон 718-303-90-90. Видите, наши линии горели, народ продолжает, очевидно, размышлять на эту тему. А тема, друзья, на самом деле действительно колоссальная. Есть ли у нас свобода выбора или нет? Что вы думаете по этому поводу?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что свободы выбора нет, что она великая иллюзия свободы выбора. Это только иллюзия. Даже потому что есть план, некий план, об этом сказано в истории.
Подождите, Сынушка, подождите, вас зовут Роман, я не ошибаюсь, да? Роман, да, но да. Если так, значит, убийца, он убийца, потому что у него нет свободы выбора, его не за что наказывать, правда?
Да.
Негодяй, потому что он таким родился, верно? То есть никакой ответственности моральной у человека за свои поступки нет, добра и зла, добра и зла нет. И все...
В нашем мире нам дана иллюзия.
Иллюзия.
Это прекрасно, что мы можем наказать.
Я благодарю вас. Я согласен. Но, в принципе, вы высказали очень интересную тему. Мы в прошлый раз ее обсуждали, и, в принципе, я привел пример того, что Маймонид считал, что каждый человек свой моральный выбор между добром и злом делает сам. И, кстати, Виктор Фрэнкель писал об этом же тоже. Он говорил, что есть люди...
Я извиняюсь, но мы же прекрасно понимаем, что человеческий выбор зависит от его генетической нагрузки.
Тоже. Но она не предопределяет окончательно. Это не детерминизм, а это, наверное, комбинация факторов.
Тем более, если она это не определяет, выше.
Понял. Ром, спасибо. Есть еще звонки. Спасибо. Что вы скажете по этому поводу?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что выбор-то, конечно, есть, но пути его достижения, они не всегда приводят именно к твоему выбору.
Абсолютно,
потому
конечно.
Потому что ты всей душой желаешь что-то сделать. Более того, ты делаешь...
А получилось как всегда.
Нет.
Даже не это, так.
Получилось как всегда. А ты понимаешь, что ты не продвинулся никуда, ты стоишь на месте. При том, что все окружающие видят и говорят, как же так? Ты же ведь делал это, и это, и это. И, по сути, вот эти действия должны были тебя продвинуть.
Дмитрий, одну секундочку. Но на самом-то деле мы несем ответственность лишь за наш выбор. Результат не всегда в наших руках, потому что мы живем в реалиях окружающих нас ситуаций.
Я же ставлю перед собой цель. Угу. Конкретную, и я хочу ее достигнуть.
Она не в наших руках. Мы согласны с вами. Она не в наших руках.
Вот.
Но выбор, и потому, в принципе, где-то на небесах или в душе своей мы судимся прежде всего по нашему внутреннему выбору, во имя чего мы живем, а не всегда, к чему мы по жизни приходим.
Хотелось бы на этом жизненном пути иметь какой-то положительный результат.
Хотелось бы. Мы желаем этого вам. Спасибо огромное за звонок.
Спасибо.
Всего доброго вам. Итак, мы слушаем вас, пожалуйста. Итак, есть же выбор или нет?
Соломон, меня зовут. Добрый день.
Здравствуйте, Соломон.
Да, мне кажется, что 99% все Всевышним преднаписано.
Соломон, Маймонид говорит, что 100% морального выбора у человека, а Бог не играет вообще никакой роли.
А вот 1% или там меньше, может быть, как-то. Это остается за человеком сделать тот маленький выбор, который, в свою очередь, может привести большие-большие изменения.
Соломон, но я, когда говорю о выборе, мы говорим о выборе моральном. То есть вот, быть человеку порядочным, честным или обманщиком и негодяем. Вот этот выбор в руках небес или человека?
Это сложный вопрос.
Спасибо за звонок. Всего самого вам хорошего, дорогие друзья.